Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Сегодняшний эпизод, третий и последний, сделанный нами в сотрудничестве с фестивалем независимой драматургии «Любимовка». Мы будем говорить о фриндж-программе «Любимовки», конкурсе, где соревнуются, чуть было не сказал, тексты, но это не всегда тексты в традиционном понимании. Фриндж – это междисциплинарная драма. Здесь могут быть представлены самые разные медиа и эстетические решения. Поэтому сегодня я говорю с людьми, которые формировали программу «Фриндж» 2024 года. Это режиссер Владимир Бочаров и еще одна собеседница решила остаться анонимной. Мы начали наш разговор с того, что же такое «Фриндж», как он появился и какое место он занимает в общей концепции и сегодняшней архитектуре фестиваля «Любимовка».
Программа «Фриндж» внутри фестиваля «Любимовка» появилась в 2016 году, и состав кураторов, риберов выбирали внутри большого потока пьес, который присылался на «Любимовку», буквально 5-6, в какой-то год это могло быть 4 пьесы, которые читались в определенный отдельный день. Невозможный театр возможного будущего или спорная территория в какой-то период. Так кураторы формулировали вот этот запрос к драматургам и вообще вот это желание найти и уделить внимание текстам, которые, может быть, всегда казались, это невозможно поставить, да, это невозможно поставить, это сейчас еще пока непонятно, как театру осмыслять. И мне кажется, что появление такой программы оказало свое влияние и на основную программу тоже, потому что со временем эта граница между фринджем и нефринджем все больше размывалась. То есть вопрос, а почему это фриндж, звучал так регулярно? Насколько это экспериментально, насколько театр еще к этому не готов или уже на самом деле готов? И каждый раз для кураторов это тоже была задача, проблема. И в 2022 году фринджа вообще не было, то есть, потому что никто не смог найти силы в этот момент, найти для себя какую-то мотивацию, как мы можем с этим работать, но потом, пережив какой-то первый там шок от происходящего, все-таки мы посчитали, что именно сейчас нам важно находить язык странный, сложный, для того, чтобы сформулировать, как вот это странное, сложное время проживать.
Как существовали пьесы из программы «Фриндж» в тот момент, когда в 2022 году фестиваль перестал быть физическим фестивалем, а реальным событием, собиравшим много людей в одном месте?
Как ни странно, все-таки смогли, по крайней мере, пьеса «Бобик» у нас звучала на двух эхах, по-моему, в Польше и, кажется, в Мюнхене. И пьеса, которая создана как видео-арт, видео-эссе, тут действительно вызов для режиссера, потому что она уже кажется законченным произведением, и как это решать? Уже в этом уже году, в 2024-м, мы смогли совместно с театром «Сопротивление», с их большой помощью технической и художественной, провести читки, онлайн-читки пьес 2023 года. Делали их режиссеры, находящиеся в разных точках мира. И авторы частично были анонимны, кто-то, тем не менее, выходил в эфир на обсуждение, и это была важная для нас всех история. Этот онлайн-формат тоже делал определенный вызов для режиссеров, и какие-то ходы обнаруживались, какие-то решения помогали снова этой драматургии как-то состояться и еще какие-то открыть формы за счет вот этих решений.
«Фриндж» оказался очень гибкой структурой, в которой в себя вобрал эти новые языки, эти новые возможности театральности за пределами конвенций, за пределами стандартных способов коммуникации. Это мы наблюдали как раз во время этого небольшого фестиваля, который прошел в рамках театра «Сопротивление». И мы видели очень разные формы и возможности контакта с аудиторией. Чувство надежды какое-то возникло в этот момент, когда мы все вместе смотрели, обсуждали эти произведения. И вот эта как бы рамка отчуждения наших дистанций, она в какой-то момент уже начинала пропадать.
Почему так много пьес было в 2023 году, а в 2024, когда вы двое остались кураторами, их стало в разы меньше? С чем это связано?
У нас есть еще несколько анонимных ридеров. 6 человек продолжают читать и искать вот эти экспериментальные тексты. В прошлом году у нас было 5 ридеров. Это был принципиально междисциплинарный состав, то есть это хореографы, режиссеры, художники, композиторы. И для всех опыт ридерства и отбора пьес был первый раз. И мы были очень добрыми, старались дать как можно большему количеству текстов, быть замеченными. Мы не знали, как дальше вообще будет жить фестиваль, получится ли презентация когда-нибудь. Мы решили таким смелым жестом сделать такое количество пьес. Но когда вдруг нам посчастливилась вот эта возможность провести онлайн-фестиваль, 3 дня, это были 3 воскресенья, в день по 3-4 читки, еще онлайн, это такая нагрузка, на самом деле, для зрителей, для участников, для всех, уже тянет на действительно фестиваль. И мы в этом году решили взять себя в руки волевым решением, сделать лаконичный шорт-лист. Мы несем ответственность за каждую пьесу, чтобы еще ее как-то представить, найти дальше ей реализацию, режиссер, артистов. С этого момента мы просили авторов писать, почему ваша пьеса «Фринж». И это тоже отдельное бывает любопытный комментарий, который дополняет как-то восприятие текста.
Действительно, в этот раз попросили написать какой-то комментарий по поводу того, как авторы сами понимают, что такое «Фринж», и как они применяют этот термин по отношению к собственным произведениям. Мне кажется, это какой-то был правильный жест, потому что вот мы начинали этот разговор с самого определения «Фринжа». Ты можешь прочитать этот комментарий авторский в начале, перед тем, как ты встречаешься с самим текстом пьесы или с каким-то материалом драматургическим, который тебе присылает автор, или после, для того, чтобы объяснить. И это на самом деле очень сильно помогало мне как ридеру, такой формат взаимодействия. Потому что, когда происходил отбор в 2023 году, мне самому пришлось для себя сформулировать какую-то такую рамку, через которую я смотрел весь материал. И эта рамка формулировалась в процессе чтения, когда я понимал, что на поверхность выходят какие-то сюжеты и темы, приемы, к которым обращаются авторы. И через это я примерно начинаю уже воспринимать текст. И вот если в первой итерации это была тема ужаса, и проживания травматического опыта, и попытка найти и склеить какой-то язык на разрыве, то во втором отборе возникал сюжет связей и контактов. То есть если в прошлом это было как бы такое просто, ты стоишь перед кошмаром, и тебе нужно этот кошмар каким-то образом описать, и этот сон как-то пережить, то во втором цикле мы уже столкнулись с проблемой поиска взаимодействия, с дистанцией, причем и временной дистанции, это диалог с прошлым, попытка найти для себя ответы в традиции, или это проблематизация расстояний и невозможности взаимодействовать друг с другом через границы, географические, социальные, политические границы. Вторая тенденция, которую я для себя отметил в этом году, это был диалог с, скажем так, мистическим, с некими символическими фигурами. Попытка найти какой-то новый символический язык, много обращения к ритуалу, традиционным практикам, мистическим потусторонним фигурам типа, не знаю, оборотень, вампир, много обращения к традиции, большая литература условно. Но при этом она вся проблематизированная, деконструированная. Если это Онегин, то он вампир. Если это какая-то история, связанная с локальной историей в Сибири, то это обязательно заблудились, потерялись в кошмаре в каком-то, заснули, и не проснулись.
В прошлом году, наверное, можно было заметить такую тенденцию к визуальности. Видеоформат, или какие-то изображения, то в этом году, как ни странно, появилось больше звуковых решений. Пьеса уже сразу в аудиоформате, и дело не в том, что она уже готовый аудиоспектакль, а это именно предложение. В пьесе остается вот этот посыл, что это письмо в театр, то это предложение театру теперь с этим взаимодействовать. От чего оттолкнуться? От того, как устроена эта дорожка, и не только ее содержание, а как теперь звучать, и, может быть, вообще бытование пьесы, вот это ставится под вопрос, как бытование театра в этих наших условиях удаленности, разобщенности. Пьеса уже сразу не только текстом представлена, она уже сразу имеет какое-то свое решение, как репрезентировать себя. И чувствовалось в этом году, что фестиваль существует не зря как отдельный open call. Если в прошлом авторы отправляли и туда на разные конкурсы, а эта работа, она именно для Фринджа, да, то есть видно, что на другой конкурс это не представить. Хотя у самой Любимовки по-прежнему, наверное, сохраняются эти плавающие границы. Какие-то пьесы, конечно, были и в основной программе, и, например, нами тоже обсуждались, и они сейчас в основном конкурсе, ну, хотя немного. Мне кажется, основная программа тоже постаралась представить себя лаконично. Мне кажется, это интересный получился состав. Наверное, темы — это то, что как раз нас объединяет. Обращение к локальным языкам, к малым народам, к эксперименту с другим языком. Это присутствует и в основной программе у нас, но сама форма, как она не боится вообще никаких ожиданий от театра, это сохраняется.
Мне кажется, я бы еще добавил, что и в первом списке, и во втором списке была такая общая тенденция для вообще для фридж-программы, это попытка использовать себя и как инструмент, и как объект исследования. То есть попытаться превратить драматургию в исследовательский процесс, как бы фиксации реальности, и представляют сами себя как переживающие такие тела, да, как тела, которые переживают какие-то воздействия травм исторических, символических, социальных, и они проговаривают это внутри текста. Некоторые пьесы, которые, например, мы получили в этом году, они уже вообще были почти просто роман. Люди почему-то решили, что «а почему бы и нет?» Пошлю автофикшн-роман, и это тоже будет пьеса.
Да, для нас это тоже вопрос, но может быть это действительно фриндж.
А может быть это... Да, может быть это действительно фриндж, да. Может быть это действительно пьеса.
А теперь, когда мы обсудили общие тенденции и закономерности фринджа последних лет, давайте поговорим более подробно о работах, присланных на конкурс прошлого, 23-го года.
Лена Беляева, Дикси, город Ижевск.
Я думаю, что мы можем назвать пьесу «Дикси» Лены Беляевой. Она схватывает такой движущийся пейзаж в Петербурге. Там действуют какие-то уборочные машины, дорожные работы. Это репрезентация пространства. И как живет пространство? Это именно фиксация в точке, в месте. И интересно, что читку представляли режиссеры Алена Старостина и Иван Николаев, которые сейчас уже не находятся в Петербурге. И для них это был способ связи с местом, где их нет. И они прекрасно, поэтично представили этот текст с такими визуальными образами, но тоже не иллюстрирующими, а дающими нам дополнительный образный ряд, расширяющий его именно из сегодняшнего контекста, потому что пьеса может проявлять разную историческую ситуацию. То есть она написана сейчас и отражает нынешний контекст, но может проблематизировать другой, потому что пейзаж — это, в принципе, политический жанр. Лена идет по пути вот экспериментальной драмы, что я очень поддерживаю.
Лиза Кашинцева, «Бобик», город Москва.
Пьеса «Бобик» Лизы Кашинцевой – это видеоэссе о и хроника выходов на протестные акции в 21-22 годах. И автор присутствует в кадре, и есть как бы якобы такой наивный ход, что вот мы выходим сегодня и очень хотим попасть в «Бобик». «Бобик» – это, ну, другое название автозака. Лиза сама объясняла на обсуждении, что когда у тебя нет других средств для высказывания, ты ведешь себя как вот такой вот шут, да?
Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 31 января. А это значит, что сегодня я опять делаю попытку попасть куда? В Бобик. Я надушилась, взяла паспорт и направляюсь в сторону метро Комсомольская, куда по информационным каналам Навального стекаются все бобики этого города.
А вот и первые ласточки.
такая бравада в этом и такая смелость, но при этом часть текстовая о том, как попадание в Вовик происходит. И, конечно, меняет градацию восприятия, да, этого видеоряда. Вовик мы тоже ставили в телеграм-чате. Была попытка выйти из просмотра видео. Игра со зрителем, что тебе предлагалось дальше нажимать кнопку, и ты идешь вот по этому маршруту поиска, попытки попасть в Вовик. И видео было разобрано на фрагменты, на эпизоды. Участие зрителя в этом решении проявлялось.
Максим Сафонов, «Дисконнект». Город Воронеж.
Пьеса «Дисконнект» создана из комментариев, из переписки жителей России и Украины вот в первые моменты событий 22 года. Это пьеса Максима Сафонова, а режиссер Дима Соболев, и он решил лаконичным ходом изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, и они такие были статичные, но при этом весь объем удалось передать. И он нам еще раз показал, как статичное изображение вот с определенным актерским исполнением этого текста может давать иной объем, иной ракурс.
Петр Воротынцев, «Чат редкой болезни», Москва-Прага.
Смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми. Это пьеса Петра Воротынцева на основе реально существующего чата людей, у которых есть редкое заболевание и ограниченные возможности передвижения. И они боролись за доступ к лекарству. Его в Москве, как ни странно, в гигантском городе невозможно людям получить. И выход на акцию у них совпал с 24 февраля. То есть заранее запланированная акция, и события во многом документальные, переданы в этом тексте, им он был представлен в виде чата. Зрители заходили и могли заранее прочитать часть, там первый акт, следующий акт исполнялся прямо сейчас, и ты снова оказываешься в этом дне, в этих событиях, и что с людьми дальше происходит, как участников задерживают, проводят.
Максим Отцубко. «Я спал и видел твои дежавю». Москва.
Пьеса «Я спал и видел твои дежавю», ее представил композитор Митя Власик, драматурга Максима Отцубко, и она создана как такой поэтический текст, и она давала нам такую отсылку к ковидным временам, которые мы воспринимаем уже легче из событий дальнейшего. Но, тем не менее, они тоже были по-своему трагичны, и это надо не забывать. Но текст при этом такой прозрачный, нежный, и он был представлен актрисами, которые вели прямой эфир из двух разных пространств, Европа, Москва, и их пересечение было и таким музыкальным, и путешествием, таким потоком, опять же, объединяющим нас.
Оля Иванникова, «Пятый океан», Москва.
Я могу еще добавить только про, наверное, пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой. Режиссер Нюси Макина с группой перформеров интерпретировали пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой, и они сделали видеочитку, где они телесно пытались воплотить этот текст, и текст сам произносил, насколько я понял, читалка, которая тоже вносила свои изменения в полотно этого текста.
«Уман», — скривил рот. Руки стали похожи на паутиные узлы. Мачеха вяло опустила голову, открыла перед ним стеклянную дверь. Запахи старости и болезни.
Это пример того самого автофикшн. Текста, в котором героиня оказывается заперта внутри своего тела. И оптика, через которую мы смотрим на мир, мы воспринимаем его изнутри ее телесных ощущений и вообще как бы ощущений тел. То есть там есть как будто бы персонажи, близкие, родные, которые коммуницируют с героиней, но все это изнутри ее кожи мы смотрим. Как этот мир касается ее каплями воды, запахами, едой и всем прочим. Перформерки, они сделали такой коллаж как бы телесный, попытались почувствовать и передать этот опыт в формате видеоарт.
Интересно, что Нью целую лабораторию провела со своими соавторками. Они ходили, например, на Брайт и наблюдали за телесностью участников и фиксировали вот этот язык тел, потому что, да, у Оли важная идея этой пьесы, как люди коммуницируют в мире, где нет языка вербального, а есть только язык тел.
Тимур Тимеркаев. «За языком». Санкт-Петербург.
Важно упомянуть текст Тимура Тимеркаева «За языком», который делал Андрей Слепухин. И мы могли выбирать, какой ракурс мы можем видеть. Видеопрезентация пьесы была таким образом, что ты выбираешь, ты просматриваешь текст, который важно тоже визуально видеть, смотришь на ракурс один исполнителя или другой. И вот это такое насилие языка, да, как ты его вынужден учить, запоминать, это тоже очень важно, мне кажется, для сегодняшнего человека, находящихся в странствиях, вынужденных бегствах и так далее. Или, например, это опыт, связанный с странами бывшего Советского Союза, да, вот это, где смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми.
Артём Материнский. «Манифест Евы. Москва».
Бесконечный манифест Евы, пьеса Артёма Материнского. Это пьеса, которая создана с участием детей. Она в стиле такого манифеста художественного, как художники авангардного периода, например, формулировали свои идеи. И вот дети, ознакомившись с таким языком, создали свой текст совместно с Артёмом. И сам поток текстовый представлялся в Zoom программе, то есть мы могли войти в определенную комнату в Зуме, и он там исполнялся по кругу, мы могли застать любую его часть. Эту читку делали Серафима Труевцева и Элина Мнатян.
Вика Малькова, Джули Чербаджи, аудиодневник «Завод», Санкт-Петербург.
Мой дом пахнет краской, землей, сигаретами, паприкой, воском, щепками, ладаном, ванильной отдушкой. В нем железные двери, железные стружки, бетонные стены. В моем доме мужчины делают лестницы, трубы, столешницы, оставляют воздушную грязь. В моем доме ворота закрываются ночью, стена вырастает на месте двора. Если двор уже съеден железной стеной, меня отделяют от дома вопрос. Вы еще кто такая? Я отвечаю, витражная мастерская.
Пьеса, которая решена в формате аудио, это аудиодневник «Завод». Авторы повествуют о таком удивительном опыте жизни на заводе, частично даже действующем. И вообще это поэтически устроенный текст об отношениях. Казалось бы, такая социальная, сложная жизнь представлена в аудиоформате, очень поэтичном, музыкальном. У нас было несколько таких решений аудиальных. Как-то все инструменты здесь сошлись.
Зухра Яникова. «Горгона Медуза. Осколки». Черногория.
Пьеса Зухры Яниковой «Медуза Горгона». Ну, Зухра, конечно, известный автор и еще и арт-директор Любимовки. Я думаю, что, может быть, здесь у кого-то будут претензии, что мы выбираем нашего арт-директора, но «Фриндж» ни для кого не ограничен. Все могли отправлять пьесы. Но в любом случае, это, конечно, такой мощный язык, каким владеет Зухра. И эту пьесу мы все-таки не могли не взять. Было важно, чтобы она имела какое-то сценическое воплощение, потому что, мне кажется, сейчас ей как будто бы нужен голос.
Алина Аверкина. «Карман кондома». Санкт-Петербург.
Интереснейшая пьеса, очень лаконичная, Алины Аверкиной «Карман кондома», которая соединяет в себе эрзянский язык, разговор с дедушкой, который находится на грани гибели или уже за... И это такой невозможный диалог, диалог, который может состояться вот только в драматургическом, воображаемом действии.
Ирина Крупина. «Папа». Москва.
Пьеса «Папа» Ирины Крупиной создана из скриншотов Инстаграма. Такой бесконечный поток, который выкладывал папа Ирины. То есть это абсолютный, очень откровенный ready-made. Моя ассоциация с недавним фильмом «Солнце мое». Про сложные отношения с отцом и с прощением. Когда ребенку иногда приходится быть взрослее своего родителя. Мне кажется, сейчас по многим ударяет эта тема. И здесь найдена экспериментальная форма. очень личное, очень интимное.
Здесь тоже очень интересен момент вот этого ритма, который начинает работать внутри драматургии, потому что это скриншот из сторис, но это как бы то, что определяет, что ли, параметры этой современной драматургии. В ней становится важно, помимо самого слова, ну, все, что еще связано с его графическим исполнением, фон, на котором это слово возникает, леттеринг, который используется для того, чтобы это слово там начертать, да, или написать, какой шрифт выбирается в этом инстаграме. Все это становится очень выпуклым. И когда я читал, да, просматривал эту пьесу, самый мощный эффект был именно от ритма самого этого. Вот эти отношения между отцом и дочерью, они как будто бы возникали между вспышками этих сториз в этом ритме. Насколько часто она за этим следила, как она это снимала, фиксировала для себя.
Алексей Кудряков. Ксения Григорьевна умерла. Санкт-Петербург.
Пьеса, которая совершенно каким-то мистическим образом устроена. Она имеет форму, казалось бы, конвенциональной, но при этом персонажи — это единицы, какие-то математические неизвестные, по которым мы считываем историю транс-перехода, я бы сказала.
Там очень интересен момент как бы звука. Вот когда мы читали и обсуждали потом вместе с командой ридеров текст, его невозможно просто читать. Ты понимаешь, что это совершенно точно музыкальная партитура, словесная партитура, и пока он не будет прочтен совместно так, как там написано, он не проявит себя. Но ты понимаешь, что его надо услышать в этом синтезе голосов, которые предлагает автор. Он разбивает саму эту структуру, распределяет между частицами, солистами, которые ведут партии, да, некоторые голоса. И это превращается в такой мадригал, или какую-то такую структуру, в которой эти голоса переплетаются, и пока ты не услышишь эту текстуру звуковую, словесную, ты ее не сможешь воспринять. То есть драматургия рождается только вот в этом процессе озвучивания.
Оля Иванникова, «Бутылки», Москва. В кадре чуть помятая банка из-под пива «Крушовица», стоящая на парапете набережной, и бумажный стаканчик.
Пьеса «Бутылки» Оли Иванниковой. Пьеса, в которой очень важен элемент визуальной драматургии. Она использует изображение разных бутылок, тоже в некотором смысле ready-made, найденный объект, который приходит в драматургический текст, становится драматургическим материалом. И через этот объект было несколько пьес, когда авторы именно в этом цикле, в процессе отбора, когда авторы выбирают объект в качестве своего медиума, они про него рассказывают, они связывают какой-то нарратив с определенным веществом, с определенной субстанцией или с каким-то объектом. И вот здесь Оля выбрала в качестве объекта бутылки. И они, как бы, они разные, они где-то валяются, где-то там стоят, где-то она сама пьет, где-то она находит какие-то рецепты, переписывает текст, этикетки, бутылки. В общем, и это как бы вплетается в историю самой героини. То есть сама героиня как будто бы отражается в этом объекте, и объект как будто влияет на нее. То есть какие-то странные отношения у нее с этим фетишем.
Наблюдение за пьесами Фаинджа неизбежно наводит на мысль об эволюции эзопового языка. Как современные драматургии фиксируют изменения языкового ландшафта?
Ну, еще, наверное, можно добавить, что сам языковой ландшафт меняется внутри России. С ним происходят какие-то мутации, меняться можно в разных направлениях. В нем появляются какие-то новые аббревиатуры. Как после революционной России, когда язык постепенно начинал перерождаться во что-то новое. И художники, и поэты реагировали на эту меняющуюся языковую среду. И мне кажется, это тоже в некотором смысле влияет на формирование фринжа. Такой как бы абсурдистский ответ на абсурдистскую реальность, которая становится все более и более парадоксальной, мутирующей на глазах.
Да, это способ изменить мир. То есть изменить язык — это как попытка изменить мир, когда ты уже, казалось бы, ничего не можешь с этим поделать.
Я бы хотел напомнить, что ссылки на аудиоверсии тех работ, что попали в шорт-лист «Фринджа Любимовки» этого года, можно найти в описании этого эпизода. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. С вами был Михаил Калужский, ведущий подкаста «Закати сцену». Мы увидимся с вами через неделю.